Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрий день. В ефірі програма «Має слово». А с вами я, ведущий программы Юрий Мацарский, а помогает мне программу вести сегодня журналист Леонид Швец. Леонид, приветствую вас, спасибо большое, что присоединились ко мне. Хочу начать разговор с вопроса о том, что могло послужить поводом для того, чтобы Леонид Кучма покинул со второго захода, но все-таки покинул свою вот работу в трехсторонней контактной группе в Минске. Он уже уходил, его потом вернули. Совпадение или нет то, что его уход пришелся, ну, фактически на срыв перемирия со стороны российских оккупационных сил?
Ну, давайте так, официально все-таки срыва нет. Да? Официально все говорят, ну, это отдельные случаи, так бывает. То есть пока не объявлено официально, что вот, вот мы пытались, не получилось. Пока все говорят, ну, вроде получилось. Ну, такая официальная версия. А я не думаю, что нужно искать какие-то сложные объяснения уходу Леонида Кучмы. Было, наверное, интереснее искать причины его появления в этой группе. Дело в том, что это, ну, действительно глубоко не молодой человек. А эта работа, это очень серьезная работа, очень ответственная работа. Большое внимание к деталям. В конце концов, и перелеты туда-сюда, в Минск, это не такое. То есть я бы еще раз говорю, не знаю, инсайда, возможно, там есть какие-то еще вещи, да, но мне кажется, не надо искать других причин, просто это пожилой человек, ему пора отдохнуть. Вот и все.
Но, насколько я понимаю, собственно, он и не был главным переговорщиком, по крайней мере, в последние месяцы. Он был таким символом того, что есть некий диалог. А вот как раз за дипломатическую часть несли ответственность совсем другие люди. И почему бы ему не было, ну, не продолжить было вот оставаться этим самым символом? Насколько я-то понимаю, я могу ошибаться, но я слышал в том числе от тех людей, которые имели отношение к переговорам, что именно Кучма был выбран в качестве этого символа, потому что, с одной стороны, ему доверяет офис президента, а с другой стороны, он знаком тем людям в Кремле, с которыми нужно как-то пытаться выстроить этот самый диалог.
Ну да, безусловно, он был своего рода гарантом, да, вот конструктивности этих разговоров. Ну, лучше Леонида Даниловича никто, ну, скажем, не знал. Я не могу сказать, что знает, потому что Путин менялся очень сильно за годы у власти, но в то время, когда они оба были президентами, ни один президент украинский так часто, так много и так подолгу не встречался, не разговаривал с Путиным, да, поэтому вот Леонид Данилович действительно выполнял такую роль, да, но сказать, что это был чисто вот такой свадебный генерал, которого возили туда-сюда, да, ну, я бы тоже не стал, все-таки это действительно, ну, очень опытный украинский политик. При всех наших внутренних к нему известных претензиях, которых множество, безусловно, его колоссальный опыт, и он, ну, я думаю, он был своего рода лидером таким, знаете, ну, не только таким по умолчанию, да, я думаю, что он активно участвовал во всяком случае, в обсуждении каких-то решений и так далее. Тем более, насколько мне известно, да, собственно, сам Зеленский это не скрывает, он и сейчас продолжает общаться с Леонидом Даниловичем по вопросам там внутренней и внешней политики. Он для него остается таким носителем глубокого знания о том, как это все устроено.
А что теперь будет, собственно, с самим переговорным процессом? И будет ли он в принципе? Или будет его какая-то долгая имитация с попыткой убедить Кремль признать себя стороной конфликта, а Кремль будет делать вид, как он это годами уже делает, что там какие-то шахтеры, отпускники и так далее?
Ну, нет никаких оснований считать, что что-то существенным образом изменится в ближайшей перспективе. Для этого нет никаких оснований. Уход, приход Кучма, в том смысле, ничего не поменял. Был Кучма, не было Кучма. Москва занимала вот эту позицию. И так. В этом смысле ничего не изменилось. И еще раз говорю, не видно, что изменится. Измениться может только под влиянием каких-то внешних факторов, в смысле, но мы об этом уже говорили, вдруг, возможно, после американских выборов активизируется американская дипломатия на этом направлении. Может быть, нет. Да? Но это возможный рычаг, это реальный фактор. Да? По возможной силе воздействия Соединенные Штаты являются этим потенциальным фактором. Ну, либо что-то очень сильно изменится в самой России, но, как мы понимаем, вот эта вся эпопея с обнулением показала, что если там что-то изменится, то в силу, скорее, каких-то естественных причин, которые приведут к резкому падению, там, не знаю, здоровья нынешнего лидера. К сожалению, к огромному сожалению, и огромного количества россиян, как мы сейчас уже видим, слава богу, да, на примере хабаровских, приморских выступлений, ожидания такие есть уже не только у нас.
Скажите, пожалуйста, а почему, как вы предполагаете, офис президента, вообще украинское руководство не признает срыва перемирия? Мы об этом уже говорили, несмотря на то, что обстрелы продолжаются, продолжаются какие-то провокации, несмотря на там заявление того же пресс-секретаря Путина Пескова о том, что мы никакого отношения к этому не имеем, мы там повлиять на этих самых отпускников, шахтеров и трактористов никак не можем. То есть, очевидно, что та сторона даже не пыталась изображать, я неправильно выразился, очевидно, что российские оппозиционные силы и коллаборационисты даже не пытались изобразить начало какого-то перемирия. Они, вот, собственно говоря, показательно через 20 минут после якобы его вступления в силу открыли огонь по украинским позициям. Почему не признать очевидное?
Ну, это дипломатическая игра, которая действительно длится уже... Война идет 7-й год. Как посчитали, это уже 29-я попытка перемирия. Ну, фиксируется вот позиция Кремля. Она демонстрируется нашим западным партнерам, участникам нормандского формата, мировой общественности. Вот посмотрите, как ведет себя Россия. Россия же все свои разговоры о том, что там наших и так далее, это все, ну, я не знаю, может даже больше для внутреннего потребления, потому что, ну, международная, скажем так, дипломатии мировой, всем все уже давно понятно. Да? Поэтому вот продолжается вот эта игра. Это тяжелая, неприятная, грязная, к сожалению, гибридная война. Она продолжается так, как есть. Да? В военном поле, в военном пространстве, вот в военном ракурсе и дипломатическом.
Как вы считаете, есть у украинской власти... Они говорят, что есть, но, правда, до конца его не озвучивают. А некий план «Б», если станет понятно, что перемирие, дипломатия, попытки там договориться с Путиным не приведут к не знаю, пускай не к немедленной, но, тем не менее, к какой-то хотя бы к приближению этой самой деоккупации. Что можно будет тогда сделать и когда они готовы будут перейти как раз к вот этому самому плану «Б»?
Ну, если начать с конца, когда, ну, я бы все-таки опять повторил то, что уже говорил много раз и в этом эфире, и в других, что пока такая точка, на мой взгляд, да, это все-таки надо подождать, когда Америка определится с новым руководством. Возможно, со старым. Уже все менее вероятно, да, но вот, это такая точка, после которой будет можно будет понять, появится ли новый рычаг давления на Россию, или это по когда. Вот. А план «Б» из того, что мы слышим, намеки, какие-то разговоры о том, что собой представляет план «Б», план «Б» — это план консервации ситуации. Мы просто отказываемся от... вот как вы правильно говорите, мы признаем, что Минск — это была крайне неудачная попытка разрядить конфликт, который на тот момент носил очень горячий характер. Мы помним, в каких условиях заключался Минск-1, Минск-2. И просто консервируем ситуацию до каких-то лучших времен. Как это может произойти, в каких формах, как это должно оформляться там, дипломатическим, политическим путем, это отдельная тема для специалистов. Я бы тут не стал сильно умничать, но еще раз говорю, план «Б» — это план консервации нынешнего... Понимаете, дело в том, что по большому счету и то, что происходит, это уже давно некая такая стабильно-нестабильная ситуация, как это, вялотекущий конфликт. Да? Ну, вот эту вялость еще больше придется подморозить. Вот суть, еще раз говорю, из того, что вот мне кажется, что я угадал позицию по плану «Б».
Это такое Приднестровье, да, я правильно понимаю? Ну, то есть с поправкой...
Приднестровье, я вам скажу, Приднестровье – это будет большое счастье, если это получится Приднестровье, потому что там не стреляют. К сожалению, я думаю, это будет больше все-таки походить на Карабах.
То есть такая замороженная, никем не признанная территория, которая время от времени, когда это выгодно одной стороне, стороне, собственно, оккупанту, будет вспыхивать огнями, будет переходить в наступление, будет использоваться для какого-то там поднятия пропагандистского внутреннего патриотического духа, патриотического в кавычках во многом. Я правильно понимаю, да? Вот такой болевая точка?
Что отличает границу между Приднестровьем и Молдовой, между линией размежевания и в том числе там частично там и государственная граница между Арменией и Азербайджаном? Между Приднестровьем и Молдовой граница, а между Арменией и Азербайджаном линия фронта. Вот это, на мой взгляд, это очень существенная разница. Да?
А линия фронта, она уже все-таки заморожена, да, я правильно понимаю?
Да.
Мы не ожидаем никаких наступлений, никаких контрнаступлений. Вот как, я не знаю, как под Верденом, да, стороны вгрызлись в свои окопы, сели и смотрят друг на друга. Или все-таки есть какой-то вариант, я не знаю, насколько он всерьез может рассматриваться украинскими властями, наступление. В тех же Минских, собственно, соглашениях указаны совсем другие границы вот этих самых образований террористических?
Для военного командования мы понимаем, это некая такая очевидная вещь, тут не надо обладать какими-то сайдами, там, не знаю, заглядывать в документы генерального штаба. Должны быть отработаны все варианты. Вариант как наступление противника, в том числе массированного наступления с применением всех возможностей кадровой армии Российской Федерации. Нанесением ракетно-бомбовых ударов по территории Украины, глубокой территории Украины. К сожалению, эти моменты все должны быть проработаны. Это работа военных. Как бы там ни складывалась ситуация, такой вариант должен быть отработан. Точно так же они должны отработать, и я думаю, эти варианты каким-то образом отработаны, наступление с учетом того, что находится сейчас на оккупированной территории и в ближайших пределах, в границах, официальных границах Российской Федерации, что может быть подведено, ну, возможные ответные удары и так далее. С военной точки зрения, я думаю, это все отработано. В политическом плане скорее ожидать, конечно, наверное, не приходится. Ничто не говорит о том, что возможны, ну, не говоря уже с нашей стороны, потому что, ну, получить ответный удар со стороны гораздо более, ну, превосходящих сил в военном отношении со стороны России, ну, вряд ли кто-то специально захочет это провоцировать. А некоторые неожиданности со стороны России, ну, вот вы помните, совсем недавно еще, буквально, по-моему, неделю или две назад обсуждалось, что вот возможно какое-то наступление опять со стороны Крыма.
На Херсонскую область, да-да-да.
Да-да-да, это такая тема, которая регулярно поднимается там, и так далее. Ну, это надо иметь в виду, нельзя такие вещи игнорировать. К сожалению, Россия действительно, вот как Путин сказал, что не надо, чтобы Россию воспринимали как сумасшедшего с бритвой, а с опасной бритвой, которая гоняется за
соседями.
Да. Но, к сожалению, эта метафора возникла не зря. Россия действительно выглядит порой именно как такой сумасшедший, и поправку на вот вспышку бешенства какого-то очередного, безусловно, нужно делать, и это иметь в виду, и готовиться к этому.
Мое слово.
Мы снова в эфире. Я напомню, журналист Леонид Швец, гость сегодняшней программы «Мое слово». Мы уже поговорили, несколько слов сказали о том, что вот нужно дипломатическое давление оказывать на страну-агрессора, нужно каким-то образом более активно привлекать наших партнеров, западных партнеров, восточных, каких угодно, к противодействию России, к противодействию тому, что она совершает сейчас на временно оккупированной территории. Вот не так давно, буквально день или два назад, Дмитрий Кулеба, глава МИД, сообщил о создании нового формата. Люблинский треугольник его назвали, сразу с Люблинской унией, да, ассоциации, в которую будут входить, соответственно, Украина, Литва и Польша. Насколько этот формат может быть действенным для, не знаю, для разработки какой-то новой площадки по противодействию агрессору, для, не знаю, для разработки новых санкций и потом для лоббирования этих санкций на уровне Евросоюза, на уровне там, НАТО и так далее?
Здесь есть два момента. Один момент – любые инициативы, любые площадки с участием наших европейских партнеров, членов НАТО и членов ЕС – они прекрасные, замечательные, это какие-то дополнительные возможности. Это, ну вот в этом случае, это скорее это Люблинский треугольник, это скорее возможность возможности, это пощупать, какие же есть. Они должны еще дальше раскрыться, я бы сказал так. Это пока некий такой бутон. Да? А насколько он раскроется, вот это большой вопрос. Потому что, что бы мы ни говорили, все-таки Литва, Польша, Украина – это ну, очень стильно, ну, очень разные страны. Да? Вот несмотря на всю свою какую-то, да, если там Великое княжество Литовское, мы вспомним, конечно, некие корни прослеживаются, очевидные, да. Идея это интермариума, да, от можа до можа и так далее, но все-таки это вещи немножко из прошлого. А в настоящем и Польша, и Литва очень сильно отличаются по своему и потенциалу, и по положению, и как в Европе, так и в НАТО. А Украина, ну, о чем и говорить, мы тут вообще немножечко так вот сильно выпадаем. Но да, безусловно, есть общие интересы, интересы в этом случае, в первую очередь, по отношению к нашему западному опасному соседу, да, опасность которого понятна.
К восточному.
Прошу прощения, да, безусловно, к восточному. Опасность, которую вот полякам и литовцам точно не надо объяснять. А тот случай, когда находится общий язык, ну, с полуслова, с полуоборота. Поэтому это полезно, это хорошо. Я напомню, что, ну, не знаю, там, кстати, не знаю, там существует до сих пор, по-моему, существуют какие-то вот эти вот украинско-польское подразделение, помните, была бригада какая-то, там создавались какие-то такие вещи. Пускай будет, но еще раз говорю, я бы не перегружал, я бы не считал, что это вот это та точка, которая позволит, да, вот скорее нет, скорее это некий такой дополнительный факультативный формат, ну, который, пускай, еще раз говорю, вполне возможно, что он наполнится содержанием тем, которым ну, не удалось дополнить, там, не знаю, ведь много было таких всяких штук. Вспомните Гуам с привлечением стран кавказских и так далее. Все это как-то выродилось, это оказалось не очень рабочим. Но это тогда было, да, время ведь изменилось. Мы видим, насколько вообще все поменялось. 2020-й – это не 2014-й, не 2015-й. Очень сильно все поменялось. Совершенно стало понятно, что сдохла идея русского мира. Да? Причем силами самого Владимира Владимировича. Кто ее похоронил больше, чем Кремль, никто не постарался, чтобы похоронить опасную, реально опасную, потенциально очень сильную идею русского мира. Но то, как его подпихивали сапогами, да,
и градами и другой реактивной артиллерией.
Это убило эту тему. Я еще помню, как, помните, когда была при Януковиче очередной юбилей Киевской Руси, всерьез обсуждался крещение Руси, всерьез обсуждался вопрос о переезде московского патриарха в Киев.
Да, он заявлял, что он готов даже принять украинское гражданство и здесь обустроить свою резиденцию. Да, это вот, причем это было буквально накануне всего того, что произошло, бегство Януковича, расстрела Небесной Сотни. То есть, а после этого он как-то вроде бы уже и не вспоминал. Он уже как бы и забыл эту историю. Я имею в виду патриарха Кирилла.
Да, да. Но вот потенциал, как бы, ну, soft power, да, такого мягкого влияния, такого хитрого влияния, такого гибридного влияния, он был очень высок. А подключив вот как бы такие жесткие варианты с нарушением всех международных конвенций, договоренностей и вообще принципов устройства послевоенного мира, Путин поставил крест, собственно, на этой перспективной, в общем-то, такой опасно коварной перспективной идее. Ну, окей. Вот, поэтому, еще раз говорю, сейчас Россия воспринимается совершенно иначе. Она стала изгоем. Ну, мне нравится, когда так иллюстрируется количеством и качеством присутствующих на знаменитых парадах 9-го, но в этом году даже не 9 мая, да, вот, потихонечку там исчезли все западные лидеры, потом исчезли лидеры там Восточной Европы.
Уже даже Гурбангулы Бердымухамедов брезгуют на одну трибуну подниматься.
Да. Нашел повод, да, как бы не приехать. Вот, то есть слабая Россия по-прежнему опасная, безусловно. Да? Может быть, она в каком-то смысле и опаснее, когда нечего терять ей. Да? Но, тем не менее, это другая Россия. Другое к ней отношение. И, ну, не знаю, в том же Казахстане нам известно. Ну, там откровенно опасаются каких-то претензий на Северный Казахстан и так далее. Отношения с Белоруссией нам известны. Испорченные отношения у Лукашенко с... и так далее. То есть все очень сильно меняется в этом мире, поэтому ну, будем смотреть. Интересно, начинается, вот знаете, то, что мы сейчас видим, оппозиционное движение активно вдруг появилось, будучи, казалось бы, вычищенным после 2011 года в Беларуси. Очень масштабные выступления в России, которые, казалось бы, вот на фоне подавленных выступлений в Москве вокруг выборов в Гордуму, казалось, все подавили, не может там ничего не быть. Нет, может быть. Мы присутствуем при интересных переменах, я думаю, ближайшие, вот, не знаю, 3-5 лет нам будет интересно смотреть, что у нас на Востоке и на Севере. Это будет реально интересно.
Скажите, пожалуйста, Леонид, вы говорите, все поменялось за последние годы. А вот поменялось ли отношение украинского государства к стране агрессора? Поменялись ли подходы к не знаю, к взаимодействию, к противодействию, вернее, скажем так, стране агрессору со сменой политического руководства страны? Или, в принципе, поскольку ну, и те, и другие понимают и отдают себе отчет в том, что это государство агрессор, что это оккупант, что с этим оккупантом надо каким-то образом, ему нужно каким-то образом противодействовать, ему нужно противостоять, то, собственно, и подходы не меняются вне зависимости от того, кто сидит во главе государства?
Была попытка, но это было очевидно. Попытка и Россию подтолкнуть к изменению политики, да, и обозначить ну, как бы шанс. Да, вот, изменилась власть, давайте, вот теперь нету, знаете, вот как в работе программного обеспечения накапливаются какие-то хвосты, да, время от времени надо там технику перезагружать, да, чтобы система обновилась, вот ушли старые вот эти вот какие-то там сбои, дырки и так далее. Вот такая, ну, помните, опять же, это знаменитая перегрузка, перезагрузка, да, вот когда в отношениях Штатов и России такое было, когда кнопку еще даже жали, да.
Это Госдеп привозил Путину еще до оккупации, до всего, привозил какую-то символическую кнопку, на которой вместо перезагрузка была написана перегрузка.
Перегрузка, и пошла таки перегрузка, да, это очень как бы характерно. Вот, но само по себе изменение политической власти в Украине, оно как бы давало шанс обеим сторонам сказать, вот да, все, мы немножко изменилась ситуация, наши претензии, вот те уже не работают, потому что претензии были к прежней власти, вот давайте попробуем. Под этот короткий период поиска и ожидания возможного изменения, ну, может быть, даже не изменения, такой легкой коррекции политики, удалось сделать хорошие вещи, да, удалось провести несколько обменов пленными. Это уже хорошо, это уже сработало, это уже здорово. Вот сейчас, мне кажется, наступает тот момент, когда Кремль показал, что, с одной стороны, понял, что из Зеленского сильно ничего уже и не вытянешь, никакого вот вопхнуть ДНР, ЛНР под, на принципах и на основаниях, которые хотели бы в Кремле, не удастся. Страна достаточно плотно отслеживает красные эти линии. Если кажется, что забывают об этом на Банковой, то об этом хорошо напоминает улица. Вот. С другой стороны, мне кажется, и руководство страны уже осознало пределы компромисса возможного с Кремля. Ну, нету там компромисса, мы не видим его, ну, реально нету. И вот именно это переподталкивает то, к чему мы начали сегодняшнюю передачу, вот, рассмотрение плана Б, там, дальнейшего замораживания и так далее. По-моему, то есть вот это окошко ожиданий, оно, если еще не совсем закрылось, то вот уже скоро схлопнется. Но еще раз говорю, вот в этот период удалось сделать, ну, важные вещи, потому что я напомню, обмен военнопленными при Порошенко последний состоялся в декабре 2017 года. То есть очень долгое время ничего там не происходило. То, что удалось Зеленскому использовать вот этот вот фактор ожидания там, новизны и хотя бы вытащить наших людей оттуда, часть наших людей, ну хорошо. Но я боюсь, что вот теперь это закрывается.
А зачем, зачем тогда Путин отдал людей? Он хотел что-то выторговать, продемонстрировать, что вот он не до конца еще людоед, у него еще что-то еще осталось? Или это, может быть, какая-то попытка сделки была?
Да, я не думаю, что это попытка показать, что он там не людоед. Ему глубоко наплевать, как его воспринимают, судя по всему. Это вот такие ГБшные штуки, да. А вот не хотите ли закурить? Вот, да, принесите чаю, а может быть вы хотите кофе, да, вот, ну, то есть это такая попытка втянуть в некий такой диалог, в котором, ну, дьявол всегда побеждает, да, с дьяволом нельзя торговаться, как известно.
Разводка, да, как это на уличном языке называется?
Да, 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 мы немножечко там, как бы, ну, что-то отдадим, чтобы забрать больше. Это, ну, достаточно понятно, тактика всех людей, которые этому когда-то учились, и, безусловно, как бы там ни было, как бы мы ни относились к Путину, нельзя не признать, что это, ну, извините, самый, наверное, опытный политик, вот, ну, не знаю, современного мира. Кто столько, не знаю, Лукашенко, может, да, ну, не с тем потенциалом. 20 лет дядя сидит и собирается сидеть еще дольше.
Ну, это опыт. Да? Мне кажется, у него такой очень специфический опыт, как ни крути. То есть, ну, то есть это же не настоящее управление. Он не побеждал в конкурентной борьбе. Он не противостоит настоящим конкурентам. Он там кого мог подкупил, кого мог убил, кого мог загнал под шконку. Ну, то есть, ну, это же не политика в нынешнем ее понимании. Это политика какого-нибудь там 14 века, мягко говоря.
Но он внес, вот нельзя, к сожалению, к огромному сожалению, потому что тут есть много трагических моментов, многие люди, извините, с жизнью расстались, он все-таки внес в современную, в том числе международную политику, вот эти вещи, которые когда казалось, что они уже давно остались там где-то в 20 веке, даже в середине 20 века, он многое вернул. Это мы видим там на примере того, там, не знаю, там, Трампа и так далее. То есть вдруг оказалось, что многое можно, чего было нельзя. Увы, да, это заслуга Путина, в кавычках заслуга Путина.
Мое слово.
Снова мы в эфире. Напоминаю, Леонид Швец мне помогает сегодня вести программу. Журналист, как и обещали, к нашим переходим. Скажите, пожалуйста, мы видим. И не то, что мы прямо своими глазами видим, нам помогают это фиксировать службы разного рода социологические, что, в общем, доверие к действующей власти снижается. Последние месяцы, ну, значительно теряют в рейтинге и Владимир Зеленский, и партия «Слуга народа». Другой вопрос, кто приобретает за счет этого падения, об этом, если будет время, мы отдельно поговорим. Но что происходит? Почему вдруг в последние месяцы, я все прекрасно помню, мы это сами обсуждали, что каждый раз у каждого из президентов через год или там около того падают рейтинги, потому что он не оправдывает часть возложенных на него ожиданий. Но, тем не менее, мы можем каждый раз проанализировать, какие именно ожидания, какой части избирателей не выстрелили. В ситуации с Зеленским, кто в нем разочаровался, а в ситуации со «Слугой народа», кто разочаровался в этой партии, какие именно ожидания ни президент, ни его партия не оправдали?
Не очень простой вопрос, потому что вот эти 73 там, с копейками процента, которые голосовали за Зеленского, тем самым показывают, что они от него чего-то ждут, это очень разная публика. Очень разная публика. В значительной степени, безусловно, это было протестное голосование. Это было голосование не за Зеленского, а голосование против финалиста, да, Порошенко. Вышла бы там Тимошенко с ним, да, это было бы голосование против Тимошенко, вышел бы Бойко, было бы голосование против Бойко, ну, а не за Зеленского. То есть тем самым самый разный украинский избиратель показал, что он не хочет, он не верит старой элите. С разными оттенками, да, от национал-патриотического до такого пророссийского, либо как в случае с Юлией Владимировной, такой социальный патернализм в ее исполнении, он оказался неинтересен подавляющему, три четверти, считайте, да, вот по всем опросам, вот если бы он с этими тремя политиками выходил, у него получалось в любом случае 75 на 25, такое разделение. Вот, то есть это скорее нет. Вот свою роль человека, который убрал... не пустил к штурвалу этих политиков, он выполнил. А вот дальше, как в сказках, и взял Иван-Царевич вот эту вот царевну там в жены, и они поженились. Но тут-то все и начинается. Что делать с этим с этой полцарства, которое давал царь?
В сказках не говорится, но мы-то не в сказке, мы-то в жизни.
Вот, и вот тут вот сказка-то как раз заканчивается, начинается жизнь. И тут возникает понятная, совершенно ожидаемая вещь, когда вот та самая неподготовленность Зеленского к политической деятельности, она сказалась. Он оказался блестящим штурмовиком, да, скажем так. Штурм власти удался на славу. А вот что делать с властью, вот тут оказалось, что ресурсы и не подтянулись. Но насколько я могу интерпретировать, это моя такая трактовка, он в своих лучших побуждениях думал, вот он сейчас захватит этот вот президентский дворец, скажем так, да, и туда начнут подтягиваться хорошие, умные, толковые люди, а он им обеспечит политическую крышу, а они все и сделают. Сделают там с экономикой, с армией, международном и так далее. То есть подтянутся люди. Люди не подтянулись по разным причинам. А те люди, которых он подтянул, мы вспомним, да, первое правительство – это правительство экспертов. Эксперты и государственные менеджеры – это разные виды деятельности. Можно быть прекрасным экспертом, как тот же Леша Гончарук, да, но в качестве государственного менеджера быть крайне неубедительными. Но это не беда, это просто специальная специфика, человек к этому не готов, и так далее. И то же самое произошло и со вторым. Второе правительство, это, по-моему, уже вообще такой немножко компромисс уже со старой гвардией, когда подтянули людей, которые были менеджерами у олигархов.
Сборная всех лиг сразу.
Да, но опять же такое впечатление, что это от... Не Бруха, вот нет кадров. Ну давайте эти хотя бы что-то умеют.
Я извиняюсь, что я вас перебиваю, мне неудобно, но я вот очень часто и с вами, когда мы говорим, и с другими людьми в эфире, все время говорят о том, что смотрите, ведь и Зеленский сам все время жалуется, нет кадров. Вот он сам на пресс-конференции говорил о том, что нет кадров. Да я в это поверить не могу, 40 миллионов человек. Ну, в конце концов, есть, если вдруг среди этих 40 миллионов, есть даже опыт, и литовцев звали, и американцев звали, и поляков звали. Там, правда, не всегда все хорошо получалось. Вон там даже уголовные дела где-то в Польше в итоге заводят. Но, тем не менее, такого не бывает, что если Если нет человека, ну, воспитайте, научите, отправьте на курсы, купите ему путевку, в, не знаю, в Гарвард, пусть там пройдет обучение. Ну, что такое? Ну, как это возможно?
Ну, тут, к сожалению, ну, когда мы говорим «нет людей», понятно, что это очень условно. Вот, вот нет людей, которые хотят там работать, готовы работать, которые видны, которые вот машут рукой, возьмите меня там, да, и как-то себя обозначают. Дело в том, что вот тут очень интересная история. Украинская власть, она дискредитирована как область успешной карьерной деятельности. Человек, который что-то понимает, что-то знает, что-то умеет, он скорее себя найдет, ну, во-первых, к сожалению, ну, к счастью для этих людей, и к счастью, что есть такая возможность, но, к сожалению, для государственного строительства в Украине, он скорее себя найдет в каких-то компаниях там западных, в каких-то структурах, проектах. Вот пересекая границу на запад, мы попадаем в, ну, цивилизованное общество, которого здесь, к сожалению, нет. Да? И выбор простого, конкретного человека своей судьбы или побиться здесь головой об стенку, потерять репутацию, тебя смешают с дерьмом, там, да, там, дискредитируют, подставят.
А потом еще скажут, что во всех провалах виноват ты, только ты и твоя некомпетентность.
Да, да, да. Лучше вот миновать эту стадию и напрямую как бы, да, строить свою профессиональную карьеру. В современном мире эта карьера часто и все больше становится космополитической. Да, ты там, не знаю, патриот своей замечательной исторической родины, ну, ты строишь свою карьеру как гражданин мира. Ты интересен всему миру. Вот в этом смысле для меня, кстати, очень показательна судьба Дубилета. Помните, мы с вами обсуждали, что вот для меня таким символом обновления было, когда привлекли молодого этого парня, который разработал в свое время электронную систему платежей Приватбанка, потом вот Монобанк там, и так далее. Его, он не попал во второе правительство Зеленского, да, и сейчас вот я слежу за ним там по Телеграму. У него куча предложений, он постоянно решает какие-то проблемы, там из Нигерии пишут, из Монголии пишут, и вот нам тоже вот это интересно, а вот тут вот давай диджитал. Он весь в этих проектах, он интересен всему миру. Это очень потрясающе. Но еще раз говорю, для страны, для решения наших национальных проблем это становится проблемой. Такие люди не видят себя здесь. Они видят гораздо больше проблем. Это им неинтересно, в том числе по морально-этическим причинам. Связаться с властью ты потом не отмоешься. Вот увы и так. Поэтому, когда Зеленский порой там объявляет о каком-то там, не знаю, там, как помните, это был комсомольский или партийный там набор, вот были это в советское время.
Да, он придумал систему лифт какую-то, которая непонятно, да, работает, ну, или не работает.
Ну, понятно, что не работает. И таким примером этого является не только там персональный состав правительства, в котором, наверное, есть и как бы такие разумные нормальные люди, но которые явно не представляют собой единой команды. Это вот сбору по сосенке. И эти сосенки как-то пытаются изобразить бор. Не получается. Вот, кстати, один из последних опросов меня так страшно порадовал. До сих пор четверть населения страны не знает, кто такой Дмитрий Шмигель. Да. Ну вот как-то так. Да. Четверть населения страны не знает, кто такой премьер-министр. Это, конечно, говорит не в его пользу, что уж там.
Да вы даже с именем ошиблись, он же Денис, а не Дмитрий.
Вот, я эту ошибку делаю, кстати, уже не первый раз. Вот я тоже уже как-то даже какой-то текст помню, писал, но нет, наверное, не Дмитрий, да, так и Денис. И вот сейчас я ее повторил еще раз. Ну вот, видите, да? При том, что я как бы...
Слушайте, ну а как тогда еще вон около 4 лет президентская каденция будет длиться? Еще этот парламент тоже, ну, достаточно долгое время, тоже, если ничего не произойдет экстраординарного, и там сам Зеленский не решит его разогнать, тоже еще примерно тот же срок проработает. Как быть в этой ситуации, когда и кадров не хватает, и доверие падает, и люди вокруг случайные, ну... Кое-как дотянуть до следующих выборов тоже ж не вариант? Или вариант?
Нет, для Зеленского не вариант. Вот для какого-нибудь другого, может быть, кандидата и вариант, для него, конечно, не вариант. Потому что когда его покупали на политическом рынке, да, большинство решило его купить, скажем так, если в таких терминах, то от него ожидали... Я не думаю, что от него ожидали какой-то там большой глубины, да, вот сейчас вот он нам расскажет, как там нам жить, тогда от него ожидали... сюрпризов, неожиданностей, то есть оживление этого болота. А в результате так выглядит, что он сам булькнул в это болото, там расположился на какой-то кочке и пытается также квакать. И для него это сейчас, вот научиться квакать, как квакают украинские политики обычно, для него это свидетельство того, что он освоил украинскую политику. А вот ее как раз осваивать, от него требовалось отказаться от нее. Да, взорвать к чертовой матери это болото. Вот теперь возникает вопрос. Готов он застрять в таком состоянии на какое-то время подольше? Или все-таки почувствовать себя, что да, таки он понял, что такое украинская политика, уже в новом качестве, набравшись вот этих понимания того, как это работает, вот теперь-то его и уже грамотно, точечно, да, не так вот... Вот, может быть, в нужных местах, правильно рассчитав там количество взрывчатки, да, чтобы не летело, чтобы щепки не сильно летели, вот его, наконец, взорвать. Вот это очень интересно. Это уже такой личный вызов политика Зеленского, человека, который стал политиком, да, не политика, а политика Зеленского. Ну, я не знаю, мне бы хотелось, чтобы он вот немножко вот вырос над собой и сделал вот этот следующий шаг. Потому что если он закиснет, закисший Зеленский — это не тот, которого выбирали. Выбирали парня, который может будет ошибаться, делать глупости какие-то невероятные, да, но стремится менять вот это вот... Украина превращается в захолустье, вы понимаете? Два Майдана, вот мы такие гордые, у нас тут произошло два Майдана, мы такие неспокойные, мы такие свободолюбивые и так далее. А никому не приходит в голову, что это, в общем-то, отчаяние ведь. Да? Одного Майдана, после него ни черта не произошло, качественных изменений, правильно, в нужную сторону, рывка, скажем так, вперед. Для этого потребовался второй Майдан. А кто вам сказал, что в обществе остались силы на третий Майдан? Может быть, это вот были уже, знаете, такие конвульсивные подрыгивания, уже такие остатком сил? Может быть, теперь действительно значительное большинство пассионариев там, да, плюнет, махнет рукой и рванет решать свои личные карьерные проблемы на тот же Запад. То есть не оказываемся ли мы в ситуации, когда Украина, ну, так, берет такой мощный курс на превращение в захолустье между немножко сумасшедшей и нецивилизованной Россией и цивилизованным Западом? Это очень серьезно. И в этом смысле, да, Зеленский должен был быть таким возмутителем этого спокойствия и вот наступающей, ну не знаю, вот это тоже замораживание, да, вот мы говорили о замораживании на Донбассе, в этих в районах оккупированных. Вот не замерзает ли Украина? Вот он должен был вот ее разворушить. А кто бы дальше подхватил, может быть, более профессионально там и лучше, это уже другой вопрос, важный, то очень, безусловно, важный. Потому что сменщик Зеленского должен готовиться уже сейчас. Смена Зеленского должна происходить. Вот, поэтому вот так. И мне кажется, я не так давно об этом писал, вот буквально через месяц будет День независимости, который традиционно там отмечается мероприятиями, всякими торжественными парадами там, и так далее. И обычно это обозначает начало нового сезона в Украине, политического. Он начинается у нас не с осени, как, ну, как обычно, там, с началом сессии, а вот именно с Дня независимости.
У нас 40 секунд.
Да. И обычно это повод для того, чтобы заявить новые ориентиры на год политически. И я предположил, что, наверное, надо посмотреть, не исключено, что там будут сделаны какие-то вот обещания, вот обновления. Вот я бы предложил последить за этим.
Обязательно последим. Вас благодарю. Спасибо большое. Леонид Швец, напомню, был гостем сегодняшней программы. Журналист. На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Берегите себя.